всеми различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, в которых не получили пользу, занимающиеся ими». В записке написано так: «Как это место понимать в приложении к вашему уроку?» Такой...
Так, Денис, успокой, здоровый, не слушаешь.
Все, успокоился. Вопрос провокационный, да. Тем не менее, можно ответить. Учениями различными чуждыми не увлекайтесь. Если бы на этом месте стояла точка и не было объяснения этого стиха, то его можно было бы трактовать по-разному. Тем не менее, здесь написано, для чего некоторые люди увлекаются чуждыми различными учениями. Первое. Основное. «Ибо хорошо благодати укреплять сердца, а не явствами». То есть некоторые люди укрепляют свои сердца, то есть питаются в учениях чуждых. Ну, например, я знаю людей, которые говорят так: «В общем, в этом учении есть много хорошего. Я к ним не пойду, но от них я буду извлекать хорошее». То есть укрепляют свое сердце явствами с чужого стола. Вот это в этом стихе запрещается. Друзья, если бы здесь запрещалось вообще вникание в другое учение, тогда бы мы не имели ни проповедей Павла во многих своих аспектах, ни вообще апологетов древности. И как же иначе нам, ну, отвечать? Но и вторая мысль, которую хотел сказать, увлекаться тоже не стоит. Увлекаться. Изучить можно, а увлекаться не надо. Дальше вопрос. А? Увлекаться и изучать? Ну, например, я вот увлекаюсь. Я иногда изучаю устройство машины, например. Но я совершенно этим не увлекаюсь. Если бы не мое желание, и я бы не знал его никогда. Ну да, то есть, чем я увлекаюсь, чем мне нравится, и в то, что я пребываю, и что меня заманивает, да, и то, что я делаю по необходимости, потому что надо. Денис, когда мы выходим на библиотеку или на благовестие, то люди интересуются, сколько вам платят. Мы объясняем, что это добровольно. Течение. Ну, в общем-то, подавляющее большинство наших, вот мы, действительно добровольно. Точнее так, действительно бесплатно. Добровольно-то почти всегда, редко когда, да, заставляют иногда молодежь благовествовать. А так почти всегда. Но я, слово бесплатное, слово добровольное, это не связано. Можно... За плату и добровольно, правильно? И большинство бесплатно и добровольно. Все-таки в нашем братстве есть люди, ну, например, Николай Степанович или кто-то еще, которые получают деньги только из братства. Поэтому если их спросят, вот сколько вам платят, например, то они не могут сказать, что мне ничего не платят, потому что они же, им все-таки что-то платят, правильно? Таких просто мало очень. То есть мы можем сказать, что мы добровольно, от чистого сердца, вот, и мы это, вот я лично это делаю бесплатно, и кто-то еще делает бесплатно. А кто там из нашего братства не может так сказать? Здесь нету такого отличительного особенности вот именно нашего братства, что мы только бесплатно все делаем. Ну и всегда. Как благовествуют другие течения? Точно так же. Есть масса людей, которые делают бесплатно. Например, все эти пионеры и все эти возвещатели, свидетели Иеговы, они делают совершенно бесплатно, никто им за это не платит. Тоже добровольно и бесплатно делают. Вот. И есть учения, в которых, например, ну, каких-то миссионеров или служителей содержит церковь, например. Но другая сторона, что это не наша, то есть, ну, это наше служение, которое оплачивается в некоторых случаях, но не работает. Как они печатают литературу? Также безвозмездно. Ну, в общем, опять по свидетелям Иеговы или по адвентистам седьмого дня, которые вот щелковцы, у них тоже литература распространяется безвозмездно. Очень много литературы распространяется безвозмездно. Вот. А в некоторых учениях литература продается, в некоторых учениях на этом делаются деньги, а в некоторых учениях не делается. Нельзя опять четкую границу провести между, например, нашим братством и всем остальным христианским миром. Где-то это так, где-то это так. И больше того, свидетели Иеговы бесплатно раздаются литературы больше, чем у нас, например. Там у меня есть данные, я потом их приведу по статистике свидетелей Иеговы, сколько они литературы передают. Можно ли читать свидетелям Иеговы стих, 2 послание Иоанна, 7 стих. 2 послание Иоанна, 7 стих. Ну, в смысле, является ли аргументом это? «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». То есть, можно привести этот стих, спрашивают, можно ли привести этот стих в доказательство того, что Иисус Христос есть Бог? Нельзя. Потому что здесь не написано о том, что Иисус Христос – это Бог. Написано, что Иисус Христос пришел во плоти. О чем здесь сказано? Есть такая секта, или как такое лжеучение, которое называется монофизиты, которое проповедует о том, что у Иисуса Христа была только одна физическая природа. Это духовная природа, плоти его не было. Монофизиты, то есть признающие одну природу. Монофизиты – одна природа. Они говорили о том, что Христос во плоти не приходил. Это распространялось уже в самые первые времена. И вот против этой ереси здесь Иоанн Богослов приводит вот этими словами: проповедует Иисуса Христа, пришедшего не во плоти, тот антихрист. Вот. А к свидетелям Иеговы это никаким образом не от... Они исповедуют божественную и отрицают физическую. Нет, нет, нет. Тут как раз написано, что пришедшего во плоти, да? То есть они признают божественную природу Иисуса Христа, духовную, и отвергают физическую. То есть отвергают то, что он пришел во плоти. И против этих, против них пишет Иоанн Богослов. Понятно, да, эта мысль? Так, право это Святой Иеговы сейчас. Еще вопрос. Уважаемый брат Денис, расскажите о биографии Ледяева. Ну, о биографии Ледяева мы расскажем, когда будем говорить о харизматах и пятидесятниках. Вот. Ну все. Друзья, у нас на экране та схема, которую мы в прошлый раз нарисовали, схема беседы со свидетелями Иеговы, когда мы говорим о Троице. То есть мы рассмотрели, что мы должны сказать им 6 пунктов. Пункт такой, что христиане верят в то, что есть только один Бог. Пункт второй, что христиане верят в то, что Отец есть истинный Бог. Это наша общая точка с ними. Пункт третий, что Иисус Христос есть полноценный Бог, ибо они говорят, что Он наделен качествами божества, но не является Богом. Пункт четвертый, что Дух Святой есть личность. Пункт пятый, что Дух Святой равноценен Богу Отцу и Богу Сыну. И пункт шестой, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой – это не одна и та же личность, а три разные личности. То есть это, ну, христиане осуждают ересь единственников, которая еще называется монолитизм. А? Это я почему сегодня привел все это на экране? Чтобы можно было ускорить подачу информации и не отвлекаться на повторение мест. Вот. Вчера мы рассмотрели первый пункт, второй и третий. Сегодня мы рассмотрим пункт номер 4, 5 и 6, и потом еще поговорим об имени Бога. Итак, пункт номер 4. Дух Святой – личность. Дух Святой – личность. Какой методикой нам следует пользоваться, когда мы хотим показать свидетелю Иеговы в том, что Дух Святой является личностью? Основной упор свидетели Иеговы делают на то, что Дух Святой – это сила безличная, сила проявления Бога. То есть Бог проявляет себя через силу, да, через Иисуса Христа. Как в физическом мире есть силы, сила тяготения, сила трения, сила упругости и так далее, так и у Бога есть сила, которой Он воздействует на окружающий мир. Это Дух Святой. В нашем понимании, что Дух Святой – это личность, и мы можем пойти по такой схеме. Мы можем посмотреть места Священного Писания и увидеть проявление личности Духа Святого. Например, Иоанна 14:26 написано: «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Здесь подчеркивается, что Дух Святой учит, утешает и напоминает. Ну, одним словом, учит. Учит. Утешитель же Дух Святой научит вас всему. Иоанна 14:26. Римлянам 8:7. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа. Духа с большой буквы, и по факту видно, что это Дух Святой. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа. Ну, в этом же отрывке, в этом же стихе ходатайствует за святых тоже Дух Святой. То есть можно сказать, этот Дух Святой думает. Явно так понятно, какая мысль у Духа. 1 Коринфянам 12:11. Первое послание Коринфянам 12:11. Дух Святой желает. То есть желание проявляет. Как? Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. По контексту и выше, и ниже однозначно речь идет, ему слово, речь идет о Духе Святом. Все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Угодно кому? Угодно Духу Святому. Третье, то есть качество Духа Святого, он имеет желание. Духа Святого можно оскорбить. Ефесянам 4:30. Ефесянам 4:30. Духа Святого можно оскорбить. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Чего? Да, да, ну, братья, конечно, множество еще есть мест. Я просто выписал такие 5 мест, которые, ну, вот мне показались. А можно это, вот качество Духа Святого, их много еще можно проявлять. И вот это место Дух сказал Филиппу, да, явно сказал Филиппу Дух. А? И Петру сказал, да, Дух, много таких мест. Да. Сейчас мы посмотрим, когда будем смотреть различия переводов ихних, мы увидим, что некоторые места они изменили, но некоторые места остались такими же. Поэтому нам надо знать как можно больше, чтобы в ихнем переводе увидеть места. Ефесянам 4:30. Иоанна 16:13-14. Очень большое место. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя будет говорить, но будет говорить. Опять эта мысль сказал Петру, сказал Филиппу, будет говорить, что услышит. Опять, кто услышит? Дух Святой услышит и скажет. Будущее возвестит. Ну, это почему не подчеркнуто, потому что похоже на говорить. Наставит меня Дух Святой. И еще важная мысль. Он от моего возьмет и вам возвестит. То есть возьмет, то есть, ну, как посредник участвует. Явно в этих стихах прослеживается мысль, что Дух Святой обладает качествами, присущими личностями. Можно даже задать свидетелю кого вопрос. Когда, знаете, как бывает, друзья, когда, например, человек знает какую мысль мы хотим сказать, он настораживается. А когда не нужно подвести наводящими мыслями, и он, хочешь не хочешь, должен будет... Например, я беседую со свидетелем Иеговы, и у нас речь о Духе Святом не идет никаким образом. И вдруг я говорю, как ты думаешь? Если я про кого-то скажу, что он слышит, ведет, говорит, учит, напоминает, можно сказать, что это качество личности или нет? Вот его спросить. В отрыве от темы о Духе Святом любой разумный человек скажет, что, конечно, можно. И сказать, ну посмотри, эти все самые качества мы наблюдаем о Духе Святом. Как можно объяснить, если он не личность, а сила, которая просто, ну, безличная сила, проявление Божьей благодати. Вот как это можно объяснить? Это будет трудно объяснить. То есть, четвертый раздел наш. Все записали? Иоанна 16:13-14. 16 глава, 13-14 стихи. Наставляет, говорит, прославляет, берет, возвещает. Ну, возвещает и говорит, может быть, похоже, но все равно отметим это. Наставляет, говорит, прославляет, берет, возвещает. Записали, да, братья? Можно дальше? Идем дальше. То есть четвертый пункт по нашей схеме, вот, Дух Святой – личность. Теперь нам необходимо показать пятый пункт. Дух Святой равноценен Богу Отцу и Богу Сыну. Пятый пункт. Вот подходим к пятому пункту. Здесь я выписал два места Священного Писания. Потому что хотел, чтобы вы показали это, ну, как самостоятельная работа, этот раздел расширили, потому что в Библии можно несколько мест Священного Писания найти. Деяния, 5 глава, 3-4 стихи. Деяния святых апостолов, 5 глава, 3-4 стихи. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому?» И в конце он говорит, для чего ты положил это в сердце твоем? И вывод, ты солгал не человеку, но Богу. Мы видим здесь, что Дух Святой называется Богом. Можно ли сделать какой-то иной вывод из этих слов? Друзья, мы стараемся, когда общаемся с несогласными нам человеком, брать места Священного Писания, показывающие однозначность. Ну, однозначные места Священного Писания. Помните, мы, когда правила изучали беседы, то там у нас был закон тождества, да? Надо такое место, которое трудно истолковать иначе. Трудно истолковать. Написано, но Петр сказал, ты солгал Духу Святому, ты солгал не человеку, а Богу. В общем-то, связь очень ну, прослеживается явно. Еще одно место, которое я хотел обратить внимание, а остальные места поищите сами. Иоанна 14 глава, 16 стих. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». Вот дело в том, что слово «другой», если кто посмотрит по номерам Стронга, есть такие греческие подстрочник, да, или просто посмотрит в греческом переводе, в любом, то вы увидите, что применяется слово «алос», греческое слово «алос», которое означает предмет другой, но такого же типа. То есть, например, книга и бутылка от минеральной воды – это два разных предмета, и причем два разных типа. Но книга, например, «Война и мир» и «Господа Головлёвы» – это две разные книги, но две вещи одного типа. Понятно, да? Вот. Если бы, например, речь шла вот взять меня и взять, например, кошку. Это два, ну, как бы два живых существа разного вида и разного типа. Вот. Но если взять, например, кошку и собаку, то это два разных существа, ну, в общем-то, из одного класса, так сказать. Ну, я имею в виду не по логике беседы. Так вот, здесь, если бы Христос упомянул иное греческое слово, другой в смысле иного типа, то есть меньше или больше, ну, совсем другой, было бы понятно. Но Христос упоминает слово «другой» в смысле такой же, только иной. Вот как, например, один брат не смог приехать на собрание, и говорит, я пришлю другого брата. Имеется в виду не родного брата по плоти, не верующего, да? А имеется в виду верующего брата, такого же примерно ранга и положения, который может также решить вопросы. Вот пригласили служителя в церковь, а он не смог приехать. Он посылает другого брата, и явно, что он пришлет не новообращенного, а явно, что пришлет такого же по рангу служителя, который эти же вопросы может решить. Понятна эта мысль, да, друзья? Иного, то есть такого же. Вот. Конечно, свидетелям Иеговы вот в это место трудно объяснить, потому что они скажут, ты неправильно переводишь, толкуешь. Тем не менее, задуматься он сможет, если посмотрит греческий перевод. А остальные места, показывающие, что Дух Святой равноценен Богу Отцу и Богу Сыну, вы можете посмотреть самостоятельно, их очень много. Последний пункт, шестой, вот в нашей дискуссии о Троице. Отец, Сын и Дух Святой – это три разные личности. Три разные личности. Здесь можно пойти двумя способами беседу построить. Вот стоит передо мной свидетель Иеговы. И я хочу показать ему, что Дух Святой, Отец и Сын – это три разные личности. Но личности в одном. Каким образом я могу пойти? Два способа. Первый способ – найти места Священного Писания, в котором эти три разные личности проявляются в одно и то же время и в одном и том же месте. Логически мы говорили, закон непротиворечия. В одном и том же время, в одном и том же месте, по одному и тому же отношению. Вот этот закон можно применить сюда. Найти места Священного Писания, в котором три разные личности проявляются одновременно в одном и том же событии. И явно, что это разные личности. Ну, например, Луки 3, 3 глава, 21-22 стихи. «Когда же крестился весь народ, то и крестившись молился». Первая личность, Иисус, крестившись, молился. «Отверзлось небо, и Дух Святой сошел». Вторая личность. Но в данном случае не видно, что это личность, но мы доказываем сейчас, что они разные, а не то, что это личности. «Дух Святой сошел, и был глаз с неба от Бога, ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть мы видим, что в одной и том же событии три личности действуют по-разному. Отсюда делается вывод, что это не одно и то же, а три разных личности. Но опять-таки таких мест несколько в Библии, где Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух действуют одновременно. Второй метод, можно применить такой, вот этот метод мне Алексей подсказал, вот, Муравьев. Можно пойти таким способом. Задаться вопросом, что такое истина? Что есть истина? Ну, они сами, этот вопрос, кстати, да, этот вопрос они сами очень часто задают. Что есть истина? Можно процитировать три места Священного Писания. Исход, 34 глава, 6 стих. Кстати, если вы начнете с этого места, то вы, они так расположатся, улыбаются, и они потеряют немножко бдительность, потому что они подумают, что вы тоже свидетель, и что вы за них. Они спросят, например, что есть истина? А вы цитируете: «Господь Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостный и истинный». Исход 34.6. Можно одним словом сказать: «И Иегова есть истина». Ну, они тогда вообще вас расцелуют, скажут: «О, все, все хорошо. И Иегова есть истина». То есть, но потом можно привести еще один пример. 1 Иоанна, 5 глава, 6 стих. Написано: «Потому что Дух Святой есть истина». А. 1 Иоанна 5.6. То есть исход 34.6 и 1 Иоанна 5.6.
Иеремия 10.10 лучше звучит.
Ну, прочитай.
Господь есть истина.
А?
Иеремия 10 глава 10 стих. А Господь Бог есть истина.
Ну, это в плане, где Бог Иегова, да? Как написано? Какое место? Иеремия 10.10. Ну, запишите, братья. Иеремия, я сейчас напишу здесь, 10.10. Вообще, конечно, я смотрел по симфонии все эти места, где Бог Иегова называется истиной, много очень. Иеремия 10.10. Господь, Бог есть истина. Дух Святой есть истина, мы показали. И дальше Иоанна 14.6. Иисус Христос говорит про себя: «Я есть путь и истина и жизнь». «Я есть истина», говорит Христос. Иеремия 10.10, исход 34.6. Это в одном. Луки 3, 21-22. Угу. Ну, это по другой теме, да? 3, 21-22. Потом Иоанна 5.6, Дух Святой есть истина. Иоанна 14.6, Иисус Христос есть истина. Друзья, когда вот мы эти места Священным Писанием показываем, а потом мы задаем логичный вопрос: истина она одна или истины много? Любой разумный человек, верующий, неверующий, он скажет: истина, ну, в таком философском плане, она одна. Одна истина. Ну, и свидетель Иеговы тоже считает, что истина она одна. Но раз она одна, и Дух Святой есть истина, и Иисус Христос есть истина, и Бог Иегова есть истина, можно сделать вывод, что это одно. Логично, друзья? Вполне логично. Ну вот я предлагаю вам два таких пути. Первый путь – искать места Священного Писания, где эти три личности проявляются в одном действии. Например, ну мы уже говорили эти места, что хотя оно для свидетеля Иеговы не очень основательное, что три свидетеля стоят на небе – Отец, Сын и Дух Святой. Или вот это место. Да. Первое послание Иоанна, 5 глава, 6 стих. Плохо видно, да, друзья? Да. Первое послание Иоанна, 5 глава, 1 послание Иоанна, 5 глава, 6 стих. Да, Иоанна 14.6. Да, да. Так написано: «Слово Твое есть истина». То, да, понятно. Да. Например, какое место? Обетование о том, что...
О церкви.
Ну, мы об этом сейчас... Да, мы об этом... Это как бы отдельная тема. То есть еще одно отличие нашего учения и свидетеля Иеговы учения в том, что... Да, вот как ты говоришь. Да, что Новый Завет уже исполнился. Это отдельная тема. В общем-то, по свидетелям Иеговы можно вообще все курсы говорить. Вот. Но я избираю такие яркие только темы, которые в основном мы в беседах идем. Да? Первая тема – это о Троице. Чах не Бог, что Троица существует. И вторая тема, которую мы будем рассматривать, это об имени Иисуса Христа, об имени Иегова. Тоже тема очень основная. Но у них есть и тема о том, что рай будет на земле, да? Тема о том, что Христос на столбе распят, а не на кресте. Тема о том, что ада не существует. Тема о том, что души не существует. Тема о том, что 144 тысячи уже они на небе царствуют, а все остальные не царствуют. Вот. И у них очень много тем, во что они верят. Но все эти темы по отношению к этой основной теме, они второстепенны. И если мы сможем показать свидетелю Иеговы, что Иисус Христос – это Бог, то мы можем сказать, что это, ну, 50% и даже больше дело сделано уже. Вот. Да. Ну, у них покаяние, как, в смысле, как перерождение внутреннего духовного человека, вообще такое понимание. Это просто покаяние у них больше как жизнь по тому, как велит Иегова через верного истинного раба, и все, по заповедям жить. Ну, насколько я знаю, такого учения у них не акцентировано. То есть в учении о них у них нет такого. Или, может быть, брат, который знает, может, да. Нету, да, нет. Понятия, они, может быть, из учения у них нет. С ними, да? Я не владею. Нет, я не владею. Я вообще мало очень знаю свидетелей Иеговы, которые перешли. Да? Ну, есть, конечно, не сомневаюсь, но просто это не валовое такое понятие. Да, ну, слава Богу, да. Крещение в воде. Я в понедельник покажу фотографии их. В воде совершается. Да, да, там не очень целомудренно, конечно. Дальше идем, друзья. Следующая тема, которая очень важна при рассмотрении со свидетелями Иеговы, это тема об имени Божьем. То есть тема об имени Бога. Я вот написал краткую схему беседы со свидетелями Иеговы, касается разговора об имени. Центральный стих, который свидетели Иеговы выбирают в своей беседе, они спрашивают. Вот, даже дети у них проповедуют. Знаете, едет в метро женщина с маленьким ребенком, рассказывал один человек, 5 лет девочка. И вот она поворачивается к рядом сидящему и говорит: «А вы знаете, как зовут Бога?» Ну и человек ребенку как-то неловко ему грубить или еще что-то. Он, например, говорит: «Не знаю». Или «Иисус Христос», или еще что-нибудь. Или там как-нибудь придумывает. И она тогда, девочка, поворачивается к маме и говорит: «Мама, объясни ему, пожалуйста». И она начинает ему объяснять. То есть этот очень важный аспект учения Иеговы об имени. Они часто начинают: «А вы знаете, как зовут Бога?» Или «Вы знаете имя Бога?» В качестве центрального стиха своего они берут разные места. Ну, например, Осия 12:5 они берут. Или Исход 3 глава 14-15 стихи. Вот эти места берут. Но там общий смысл какой? Господь есть Бог Саваоф, и Иегова имя Ему. Или Иегова имя Господня. Такие места есть. Господь есть Бог Саваоф, и Иегова имя Ему. Но, друзья, о чем здесь можно беседовать? О чем здесь можно беседовать? Первое. То, что имени Иегова в Новом Завете вообще не встречается ни разу. То в Новом Завете вот этого имени Иегова или Яхве в Новом Завете не встречается. Вот свидетели Иеговы, когда они переводили свой новый перевод, то они в Новом Завете многочисленное количество раз вставили слово «Иегова». И причем они говорят: «Вот видите, наш перевод более богодухновенный, чем ваш, потому что в нем 6800, по-моему, раз встречается имя Иегова в Новом Завете». Или, ну, в смысле, во всей Библии, в Новом Завете тоже очень много. Вот. Мы можем сказать, что ни в греческом, опять посмотрите по симфонии, в номерах Стронга, в греческом подстрочнике, слово «Иегова», который применялось в Ветхом Завете, но в Новом Завете не применяется. Почему это важно, я скажу чуть позже. Второе. Можно задаться вопросом, какое имя проповедовал или открывал Иисус Христос? Можно прямо спросить свидетелей Иеговы: «Скажи, пожалуйста, какое имя проповедовал Иисус Христос?» Они скажут: «Разумеется, имя Иеговы». Разумеется. Но можно открыть места Священного Писания. Матфея 18:5. Матфея 18:5. «Кто примет дитя...» Иисус Христос говорит: «Кто примет дитя во имя Мое?» Да? 18:5. 18:20. «Где двое или трое собраны во имя Мое?» 18:20. Матфея 18:20. Марка 9:41. «Кто напоит вас чашей во имя Мое?» «Если что попросите у Отца во имя Мое». Иоанна 14, 14. Матфея 18, 5. Матфея 18, 20. Марка 9, 41. Иоанна 14, 14. И Иоанна 14, 26. «Дух, которого пошлет Отец во имя Мое». Из этих мест Священного Писания можно спросить, прочитать эти места Священного Писания и спросить, какое имя проповедовал Христос? Однозначный ответ – имя свое проповедовал Христос, во имя мое. Ни в одном месте Священного Писания не написано, что Христос проповедовал имя Иеговы. Нет таких мест. А? Но в их Библиях, вот знаете, я не могу сказать точно. Во имя мое, да? Да, во имя мое. Ну вот как Саша свидетельствует. Я там сам не просматривал. Иоанна 14, 26. Иоанна 14, 26. Друзья, я почему вывесил, чтобы нам меньше записывать, в смысле диктовать, а получается плохо видно, да. Вот третий подпункт. То есть первый подпункт, что имя Иеговы не встречается в Новом Завете. Второй подпункт, какое имя проповедовал Иисус Христос. Друзья, вы знаете, кстати, в беседе с свидетелями Иеговы задавайте им вопросы, пусть они отвечают. То есть не провозглашаете какую-то истину, а задавайте вопросы. Очень часто они говорят, давайте исследуем Писание. Что на это надо сказать? Конечно, давайте. Давайте исследовать Писание. То есть, а на самом деле они часто это предлагают, но часто от этого отказываются, когда мы начинаем действительно исследовать Писание. Поэтому пусть они идут сами. Запомните такой психологический закон. Вывод, до которого человек догадался сам, он ценит очень высоко. А вывод, который ему подсказывают другие, он противопоставляется. Понимаете, да? То есть, если мы хотим от другого человека что-то добиться, нам надо сделать так, чтобы он до этого вывода сам догадался. И вывод сделал сам. Если ему указывать, он будет чисто инстинктивно, будет от него отталкиваться от этого вывода. Поэтому вот вопросами, очень хорошо. Какое имя проповедовал Христос? Открывал Христос. Третий подпункт. Какое имя проповедовали апостолы? Какое имя проповедовали апостолы? Два места Священного Писания. Деяния, 4 глава. Помните исцеление там одного при храме больного? Деяния, 4 глава. 10 стих. «То да будет вам известно, да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, не именем Иеговы, не именем Бога, именем Иисуса Христа Назарея». Деяния 4.10. 12 стих. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало здесь». То есть речь апостольская, она сосредотачивалась вокруг имени Христа. 18 стих. «И призвав их, приказали им не говорить и не учить о имени Иисуса». Конкретно уже со стороны фарисеев свидетельство о том, что апостолы учили и проповедовали об имени не Иеговы. Даже не стоит слово «Господь», можно бы понять как «Бог». Имени стоит от имени Иисуса, конкретного человека, Иисуса. Но на это могут возразить, что здесь речь идет о деяниях. Деяния – это только еще самое начало и так далее. Послание к римлянам, 9 глава, 10 стих, 13 стих. Послание к римлянам, 9 глава, 10 по 13 стихи. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, то спасешься». «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Тоже явно идет речь о проповедовании и исповедании имени Иисуса Господом. И почему? Имя Господне. Кто призовет имя Господне? Помните первосвященника, ну здесь я уже не привел, так сейчас вспомнил место, сыны первосвященника Скевы, помните? Они как говорили? «Повелеваем тебе именем Иисуса Христа, которого Павел проповедует». А он говорит, Иисуса я знаю, и Павел мне известен. Знаком. Ну и таких мест много. Я прочитаю записку, чтобы немножко разрядить атмосферу. Почему, когда мы идем с благовестием, нас спрашивают, вы не свидетели, и они их не любят. Я расскажу пример. Мы стоим на библиотеке в Должанской, это от Ейска 40 километров. И знаете, мало кто подходит. Ставим час, и практически никто не подходит. И я где-то в глубине души чувствую, что нас путаются свидетелями Иеговы. И я людям начинаю говорить, вот они подходят. Я говорю, возьмите, пожалуйста, Евангелие, мы не свидетели Иеговы. И даю Евангелие. И люди берут, стали брать. И вот проходит одна женщина, я говорю, возьмите, пожалуйста, Евангелие. Она шарахается от меня в сторону, начинает чур меня и так далее, всяческими. Я говорю ту же самую фразу, мы не свидетели Иеговы. Она остановилась, говорит, правда? Я говорю, правда. Подошли евангельские христиане-баптисты. Да вы что? Ой, вы меня простите, да вы извините. И она, знаете, что стала делать? Она повернулась и говорит, люди, идите все сюда. Это не свидетели Иеговы. И собралась толпа. Ну, человек, наверное, 15. Вот. И, ну, я же там благовестник, а не она. И я начинаю Евангелие давать. Она говорит, подожди. Берет меня и говорит, это настоящее Евангелие. И дает людям. И, в общем, у нас получилась отличная такая библиотека. Вот. То есть, на самом деле, свидетели Иеговы много испортили в плане благовестия. Очень много испортили. И, конечно, нам, ну, нас путают со свидетелями Иеговы. Они ходят по домам. Православные по домам не ходят. Вот. Пятидесятники тоже, я не вижу, что по домам ходят. А мы ходим. И свидетели Иеговы ходят. И поэтому нас путают. По улицам тоже мы ходим, и они ходят, да. И журналы у нас красочные такие, да, и у них красочные такие. Я иногда даже где-то, ну, переживаю, когда попадается мне журнал или трактат. Знаете, трактат нарисованный. У свидетелей Иеговы у них как бы фотографического качества нарисованный, да. Нарисованный, но с фотографическим качеством. Такие лица такие, ну, если бы не было здесь гостей, я бы сказал, американские такие лица. Вот, это... У них такая литература. И у нас иногда такие тоже бывают, ну, как бы бывают. Вот у православных, например, что вот плюс. Любая литература сразу бросается в глаза. Православная, да? Сразу. Стиль, все, сразу бросается. А иногда наши могут путать журнал, например, яркие там какие-то цветы, или, например, там, допустим, человек там улыбающийся, и все сразу люди путают, что это свидетель Иеговы. Ну, руки, они же где-то тут. Конечно, понятно, что если даже открыть и почитать, уже сразу видно, что это не то. Но вот так вот, на первый взгляд, вот ты идешь с журналом, и как-то бросается в глаза. Причем не все, далеко не все журналы. Но есть некоторые, вот у меня даже дома есть трактатики, я их сохранил, прям очень похожи, очень похожи. Само содержание хорошее, а форма похожа. Ну ладно, дальше идем, друзья. То есть, какое имя проповедовали апостолы? Из Священного Писания можно сделать вывод, что апостолы проповедовали имя Иисуса Христа. Четвертое. Вот эта мысль, она такая не очень догматическая, догматически проверенная, но может заинтересовать свидетелей Иеговы. Евреям 1 глава, 4 стих. «Будучи столь превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя». Когда мы с вами говорили, что Христос первородный, и мы объясняли, что первородство означает не первый в плане творения, а первый как первородный как наследие, как наследник, то здесь эта мысль повторяется. Наследовал имя. Возникает вопрос, и можно свидетелей Иеговы спросить вопрос, чье имя наследовал Иисус Христос? Чье имя? И однозначный ответ на этот вопрос может такой. Имя Иеговы, Бога Отца, потому что он наследник Бога. Вот, чье имя наследовал Иисус Христос. Ну и последний пункт, друзья, вот такой интересный. Последний пункт. Иегова – это имя триединого Бога. Иегова – это имя триединого Бога. Нет, это не последний пункт. Будет еще пункт, шестой будет. Пятый пункт. Иегова – имя триединого Бога. Смотрите, друзья, место 28, 19, 20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя». В греческом переводе явно прослеживается мысль «в одно имя». То есть не в имена, а во имя. То есть в одно имя. Там явно подсмысло. Ну и здесь даже понятно по русскому переводу. Но в греческом это более явно показано. В одно имя. И перечисляется имя Отца и Сына и Святого Духа. Как может быть три личности, но имя одно? И вот, опять-таки, это непроверенная, ну, как бы не обоснованная догматическая мысль, но мне она нравится, что имя Иегова – это имя не Бога Отца, а имя вот именно Бога Триединого. Триединого Бога. То есть, когда в Ветхом Завете, тоже помните, мы говорили, кого мне послать, кто пойдет для нас. Вот как бы вот имя вот Триединого Бога, Бога в Триединстве, это Бог, имя Иегова. Ну, на тему имени я еще хотел сказать вот какую мысль. Здесь чисто уже не богословская мысль, а мысль такая, ну, насчет русского языка. Вот они говорят, Иисус Христос открывает имя Бога. Или прийти во имя кого-то, сделать во имя кого-то, открыть имя кого-то. Что это означает, как вы думаете? Вот, например, Христос открыл имя Бога. Он что, вот под словом «открыл» имеется в виду просто сказал его, произнес, просто сказал имя Яхве или имя Иегова? Ведь евреи не забыли это имя. Они же его знали, зачем его напоминать? Когда в русском языке говорят, например, именем царя, там, например, то-то, то-то, да? Что означает именем царя? Это же не значит просто называется там именем, вот просто Петр Первый слово сказали, и все, как созвучие. Имеется в виду со властью царя, от имени царя, или является полноправным представителем царя. И поэтому Христос, когда открывает имя Бога через себя, он открывает самого Бога. Не имя Бога, не надо здесь разделять имя и Бога. Но это как-то даже странно. Он говорит, я открыл имя. Явно же он не просто научил людей просто имени. Как вот меня, например, зовут. Меня не знают, как зовут. И вот я научил людей, как меня зовут. Не в этом суть. Иисус Христос открывает им Бога. Показывает им того Бога, о котором они забыли, и которых, имя которого не помнили. И устами они его произносили это немного раз. А сердцем они это имя самого Бога забыли. И Христос им его открывает через себя. Вот. Ну, это такая мысль, может быть, не очень, как сказать, убедительная, но тем не менее она вот мне нравится. Вот, ну и последнее, что я сегодня успеваю сказать, это новый перевод, сравнительный анализ. Вот можете записать яркие места. Конечно, их значительно больше. Значительно больше, но яркие места, отличающие, которые отличаются в нашем переводе от перевода ПНМ. ПНМ – это как переводится? Перевод нового мира. Перевод нового мира, сокращенно ПНМ. Его делала группа анонимных исследователей, то есть свидетели Иеговы ни разу, ни в одном своем документе не открыли имена переводчиков. Ну, конечно, они всем известны, эти переводчики, из других источников, но сами свидетели Иеговы считают, что эти имена нельзя открывать. Вот. И, как свидетельствуют специалисты, среди переводчиков нету ни одного нормального знатока греческого языка. Вот там, это был перевод, осуществлен в 50-х годах, в 51-м году, по-моему, вышел первая версия, а? В 50-м вышла, да, первая версия? Вот. Ну, вы просто напишите, Нет, конечно, мест, которых они изменили, значительно больше, в разы больше. Я просто хотел показать здесь такие явные отличия. Ну, например, Иоанна 1.1. «И слово было Бог, и слово было Богом». Вот у меня чуть ниже есть расшифровка. Они объясняют как. Они говорят, вот в греческом переводе стояло слово «Бог», которое, ну, можно перевести как «Бог» с маленькой буквы. Это совершенно неправда. Стоит одно и то же слово «теос» и там. Причем, как сегодня Алексей говорил, в греческом оригинале все буквы большие. И уже сделать вывод «Б» большое или «Б» маленькое – это просто внутреннее желание переводчика. Он мог сделать так или мог сделать так, как угодно. Нельзя сказать, что слово было «Богом» с маленькой буквы или слово было «Богом» однозначно с большой буквы. Это ихняя... Ну, как сказать, просто желание так сделать. Потом Деяния 20:28. «Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей». Из этого места можно было бы сделать однозначный вывод, что раз Бог приобрел кровью своей, значит, а это на самом деле было приобретено кровью Иисуса Христа, то Иисус Христос – это Бог. Поэтому они поменяли. Дух Святой. Кстати, Святой Дух у них всегда с маленькой буквы, а дьявол Сатана всегда с большой буквы. Вот это меня очень удивляет. Дух Святой с маленькой буквы, а Сатана и дьявол всегда с большой буквы. Причем они говорят, в ответ на этот вопрос они говорят, что дьявол – это личность, это имя личности, а Сатана – это как бы его должность. Ну, вот. Ну, в общем-то, с этим где-то можно даже согласиться. А? Кстати, не знаю. Надо спросить. Но, тем не менее, я и спрашиваю, ну, раз хорошо, личность вы пишете с большой буквы, дьявол, то Сатана-то зачем с большой буквы? Ну, вот на этот вопрос ответа нету. Вот. Да. Есть. Я покажу фотографии исполнительного комитета. А люди, а за ними кто? Я не знаю. Не знаю. Ну, я, конечно, ну, наверное, здесь без влияния каких-то оккультных сил не обходится, но, тем не менее, какой-то у меня точная информация о связи там каких-то... Их это у меня нету. Ну, вообще, вот, например, я покажу фотографию в понедельник. Вот, например, на могиле Рассела стоит пирамида. Пирамида, ну, вот это масонская вот как бы знак. Вот. Но с помощью, именно с помощью пирамиды он вычислял даты пришествия ну, Бога на землю. То есть есть некоторые такие свидетельства о связях этих людей с какими-то кругами оккультными, но тем не менее такого прямого доказательства лично у меня нету. То есть, как это место они заменили? Святой Дух поставил вас надзирателями. Кстати, у них в церквах нету епископов, есть надзиратели. Старший надзиратель, младший надзиратель и так далее. Чтобы пасти собрание Бога вместо церкви Господа и Бога, просто собрание Бога, которую он приобрел кровью своего сына. Кровью сына своего. То есть явно не только подмена слов, но и даже перестановка слов местами. Римлянам 10 глава с 9-13 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, то спасешься, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». У них перевод. «Ибо если ты всенародно возвещаешь это слово, которое в твоих устах, что Иисус есть Господь, то спасешься, ибо каждый, призывающий имя Иеговы, спасется». Вы знаете, вот они заменили слово «Бог» и «Иегова», они заменили слово «Бог» и слово «Господь» словом «Иегова» во многих переводах. Причем в одном и том же стихе, вот здесь, смотрите, «Иисус есть Господь, каждый, который призывает имя Иеговы, спасется». В греческом это одно и то же слово. Одно и то же. Но здесь они перевели в одном месте как Господь, а в другом месте как Иегова. На каком основании, непонятно. То есть одно и то же слово в греческом, там же все совпадает, все начертания, в одном месте переводится так, в другом месте переводится так. Всегда, когда касается Иисуса Христа, переводится как Господь. Всегда касается, когда Бога, переводится как Иегова. Они как бы разделяют эти два понятия. Колоссянам 1.6. «Им создано все, Христом создано все, посредством Его сотворено все остальное». Ну, можно сказать, что изменение смысла не очень сильное, да? Но им или посредством Его. Но на самом деле, конечно, особенно с добавлением «все остальное», здесь, друзья, надо обратить внимание не на слово «им» и посредством Его. Как бы это примерно одинаково. Здесь основное внимание надо обратить на добавленное слово «остальное». То есть имеется в виду, что Бог создал Христа, а уже остальное посредством Христа создано. Вот. Да, да. Но в данном случае все равно акцент на слово «остальное», потому что в нашем переводе «им создано» тоже можно перевести, то есть можно перевести как «он творец» и как «с помощью него создано». Но вот когда, но без слова «остальное», я сейчас еще раз заострю на это внимание. Давайте вернемся к Колоссянам 1.6. «Им создано все». Если нету слова «остального», то из этих двух значений «им» как источником, нет, «им» как творцом и «им» как средством, остается только одно «им» как творцом. Если добавить слово «остальное», то добавляется значение, что «им» как средством. А? 1.6. Колоссянам? 16, да? Братья, тут меня поправляют. 1.16. Колоссянам 1.16. Колоссянам 1.16. Евреям 1.8. А о сыне, двоеточие, престол твой Божий век века. А о сыне, двоеточие, престол твой Божий век века. Или век веков. В их переводе. А о сыне, двоеточие, Бог-престол твой во веки веков. Ну, как бы здесь уже иной смысл и так далее.
Мы сами себе противоречим. По их переводу.
Ну, как бы он сказал такие слова. А о сыне, и как бы в его уста вкладываются слова. Бог, как бы теперь сын прославляет Бога. То есть, когда в нашем, ну, там по смыслу что идет? Когда говорится о сыне, то о нем говорится, что он престол твой Божий век веков, да? А они имеют в виду, что когда говорится о сыне, то как бы сын говорит, Бог престол твой век веков. Ну, вообще, в свидетели Иеговы, когда вы будете с ними общаться, логики не ждите там сильно большой. Хотя они достаточно так... Но и переуменьшить их значение, в смысле их подготовку, тоже не стоит. Можно хорошо... Ну, то есть они достаточно подготовлены, чтобы дать возражение на многие наши предложения. Поэтому надо тщательно изучать. Ну вот здесь вот у меня объяснение. Ну, объяснение я уже так приложил. Ну все, друзья, на сегодня как бы все, хотя у меня еще была тема, как свидетели Иеговы относятся к самому Богу. То есть, друзья, свидетели Иеговы Бога самого не понимают. Вот это очень важная мысль. Еще обязательно я хотел отметить, займу последние 5 минут до 4 часов. Свидетели Иеговы, хотя и проповедуют очень много о Боге Отце и о Боге, как Иегове, тем не менее, они не понимают Бога Отца так, как понимаем Его мы. Я прочитаю цитату одну. Это из журнала «Вестник истины». О, «Вестник», извините, все перепутал уже. Это, как называется их? «Сторожевая башня». Вот, из журнала «Сторожевая башня». Как они объясняют, кто такой, ну, как объясняют они бытие Бога? Электростанция находится в одном месте в городе, но снабжает электричеством всю окрестность. Подобно этому дело обстоит и с Богом. Он живет на небесах, однако его Святой Дух может быть ощутим везде. Ну, казалось бы, что тут такого особенного, да? Но вроде нормально. На самом деле, сейчас я поясню, речь идет о том, что они Бога понимают локально. Он находится где-то на небесах. Когда мы говорим, что Бог живет на небесах, но мы имеем в виду, что, ну, образно больше, да, или мы не говорим, что его здесь нету, а он там и все. Понятие свидетель Иеговы, он локализован, он там на небесах. Более того, до 1953 года свидетели Иеговы конкретно были уверены, где именно на небесах живет Бог. Бог живет, находится на звезде Альцион в созвездии Плеяд. Можете посмотреть источники до 1953 года, это было их основное утверждение. Не просто локализован где-то на небесах, а конкретно на звезде Альцион. А управляет миром через посредством своей силы, Духа Святого, безличной силы. Вот такое учение о Боге. Поэтому говорить, что у них Бог – это наш Бог, это нельзя. Наш Бог вездесущий и всемогущий. Их Бог – это некое божество, которое достаточно могущественно, но тем не менее локализовано. В одном месте они даже пишут так. «Прежде чем Он начал создавать свои творения, и Иегова находился в пространстве совершенно один». Вот. С христианской философией и догматики до творения, вот мы этот момент, помните, проходили? До начала творения. И не было никакого пространства, ибо Бог сотворил пространство. Правильно? Наши законы, законы пространства и времени, это законы нашего мира, но не законы мира, где обитает Бог. А они говорят, что вот до того, как Бог сотворил мир, он находился один в этом пространстве. А кто сотворил пространство? А хорошо, если Бог находился один, то где-то далеко было место, где не было Бога, значит, да? Но это примитивные, вообще философия свидетелей Иеговы, вот именно философия, да, такая, она очень слабая, очень слабая. То есть это больше на, ну, как бы на таких людей, которые не... не любит задумываться. Вот. Ну и последнее, что хотел обратить внимание, чтобы о свидетелях Иеговы полностью закончить. Это, что свидетели Иеговы с 1931 года отвергают крест. Отвергают крест. То есть они считают, что Иисус Христос распят на столбе. Хотя, опять, я не считаю, что это вообще важный момент. То есть можно об этом вообще не говорить, не принципиально, на кресте или на столбе. Тем не менее, можно указать им, почему я привожу этот момент, мы можем явно показать точку, в которой они перестали думать по-иному. То есть, чего не любят свидетели Иеговы, так это того, что когда им указывают на то, что их учение изменяется, вот этого они не любят. Сказать, что вот вы верили так, через некоторое время верили так, а через некоторое время верили так. И если когда мы им указываем на их неправильные предсказания пришествия Господня, они не соглашаются с тем, что они верили раньше не так. Они начинают объяснять, что это духовный смысл, что Христос пришел во святилище. То есть все они правильно говорили. Просто неправильно понимали мы или окружающие. А вот с точки зрения креста здесь трудно возразить. До 31 года у них даже на обложках их журналов крест изображался. А после 31 года этот крест был убран, заменен столбом. С 31 года. 31 год. Ну и первое послание к Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Не хочу сказать, что это такое доказательство или явно, но просто мысль интересная. Слово о кресте для погибающих юродство есть. Поэтому они крест и отказались с него. Для них тяжко слышать о кресте, наверное. 1 Коринфянам 1:18. Ну это так, друзья, это я... У них был, вот у них был, я фамилию забыл, председатель ихний, который выпустил книгу, в которой написал, что ему однозначно было стало понятно. Вот, и после этой книги они отказываются от этого учения. Ну, а приводит в доказательство какое место? Что они место приводят в доказательство, что Христос распят на древе, да? Есть такое место. Но здесь не историческую проверку можно сделать. Историческую проверку. В Риме никогда не распинали на столбах, на крестах распинали. Можно сделать проверку библейскую, ну, масса всяких проверок. И мы увидим, что это, конечно, не то все. А? Но переливание крови тоже то отлично. Вы знаете, сколько народу погибло от того, что Иисус, это свидетели Иеговы не переливают кровь? И тем не менее, я не помню год, но какое-то время назад, они стали относиться к этому, знаете как? Они перестали запрещать переливание крови. Они стали говорить, что нежелательно, смягчили. То есть, в общем, теперь в некоторых случаях они допускают переливание крови. Хотя русские свидетели Иеговы, они более строгие. Они до сих пор придерживаются того, что этого ни в коем случае нельзя делать. А на Западе это уже учение смягчено сильно. Да. Да. Они так сами себя называют. А это не, даже не надо обосновывать, они сами про себя говорят, что мы организация. О них? Ну, единственное, как бы, если смотреть, что политическая организация, то есть как организация, которая хочет влиять на политику, я с этим не согласен. Вот масоны, политическая организация, они влияют на политику. Свидетели Иеговы на политику не влияют, то есть в нее не лезут. Но... В чем их политичность? В том, что они официально говорят о том, что государство – это изобретение сатаны. Опять-таки, до определенного времени так говорили конкретно, сейчас более мягко, но все равно эту линию продолжают. Что это изобретение сатаны, которого они называют всегда так. Ваал, сатана, дьявол. Как-то так у них тройное название сразу. Вот. И что его слушаться нельзя ни в плане службы в армии, ни в коем случае, ни в плане занимания государственных постов, ни в плане вообще какого-то отношения с государством. Вот в этом плане они такие немножко политические. А в плане того, что они в политику лезут, например, такого не замечено. Они, у них своя поле деятельности. Поэтому я бы не стал их называть политической организацией. Все, да, друзья? Вопрос? Да, Жень. Зал царств, но они же ожидают царства тысячелетнего. Вот вообще у них вся идея, что будет на земле царство Христа, ну, Бога, Иеговы. Это вся их идея. И поэтому, как бы, они ожидают царства, и поэтому они называют зал царства. То есть это просто, да. Да, это психологический момент. Вот у них, например, когда проповедник или их надзиратель начинает о чем-то говорить, то даже подсветка меняется. Например, он говорит об одном синий цвет, говорит об одном красный цвет, говорит о третьем. Это психологически. Ну а как иначе зомбировать человека, извините за такое слово? Ну, это, но если надо внушить человеку, ну, например, то, что явно в Библии так написано, а он должен увидеть явно по-другому. Но как иначе сделать? Без того, чтобы... Ну, у харизматов проявляется зомбирование очень сильно, да, вот этими выкриками, этими неожиданно резкими включениями, там, громкости, или светом, или так далее. На концертах. Почему люди на концертах мирских такое, ну, у них адреналин там, или как он называет? Не адреналин, другой этот... Ну да, химическое вещество, которое появляется. Потому что именно за счет вот это музыки, за счет света, за счет всего это остается. И поэтому у них элементы гипноза присутствуют в богослужении. Это не оккультная, это тоталитарная секта. Тоталитарная. То есть она подавляет сознание человека. То есть там нету свободы мысли, там свободы этого. Как сказал верхний. Насчет оккультной связи, я говорю, я не имею сведений. Не имею. Может быть, и есть оккультная связь, но я не имею. Да. Вот такой же вопрос. Оккультная она или не оккультная? То есть сатанинская она или не сатанинская? Вот я считаю, что в свидетели Иеговы возрожденных людей быть не может. Я считаю. Потому что там не проповедуется о имени Иисуса Христа. Туда может попасть возрожденный? Может. Но возродиться там... Я сомневаюсь. Я допускаю, что человек может возродиться в православной церкви, в адвентистской, ну, в общине, да, там, где угодно, где проповедуются о имени Иисуса Христа, но, и где о Духе Святом, но где не проповедуются об этом, я возрождение, ну, минимально допускаю, так сказать. Не скажу, что, но минимально допускаю. Я еще не встречал ни одного свидетеля Иеговы, который бы мне был бы близок по, ну, моему, вот, как бы, духу, да. Я встречал некоторых других учений, которые я чувствую, человек действительно верующий. Вот именно в Бога верующий. А Святые Иеговы я так их не... Хотя, может быть, есть. Не буду тут спорить. Но и иконы не признают и масса других учений. И неверующие тоже иконы не признают. Это же не означает, что неверующий. Все, друзья, да? Про сатанинскую церковь я не знаю. Я не обладаю информацией, при которой можно было бы доказать связь этих субботников, нет, свидетелей Иеговы с этими, с оккультным. Вот этот фильм, может быть, кто-то видел, вот, где вот показывают эти картины, да, из там, как этот автор называет, уродики, да, там их. Но я смотрел, где-то действительно похоже, где-то не похоже. И что-то как-то у меня сомнение какое-то велось. Вот. Это психология. Ну хорошо, я же не буду с ним спорить. А? Все, заканчиваем, да.